Итак, у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 11 стиха. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Согласно данного божественного постановления, совершенство определяется способностью сохранять единство веры и способность познавать Сына Божьего. Единство веры, в свою очередь, в Писании определяется в признании над собою делегированной власти Бога. Другого пути нет, чтобы прийти к единству веры. В то время как познание Сына Божьего определяется получением власти, как принять Христа в свое сердце, так и быть помещенным во Христа. Это и есть познание Бога. Цель, ради которой Бог желает, чтобы дети Его пришли к совершенству, которым Он сам обладает, состоит в том, что Он предназначил, чтобы Его дети могли возвещать Его совершенство в измерении небес, в измерении земли и в измерении преисподней. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. В Писании возвещение совершенств Небесного Отца определяется реками воды живой или сильным потоком правосудия, вытекающим из чрева тех святых, кто жаждет и пьет Святой Дух, как воду жизни. А это означает творить то, что в данное время творит Бог, и творить это так, как это творит Бог. И такое творчество в реках воды живой, текущей из чрева сильным потоком правосудия в Писании, выражается творчеством правды и освящения. Праведный да творит правду еще и святый, да освящается еще. Откровение 22:11. Порядок евангельского освящения, насколько нам известно, включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга – в отделении, в очищении, в помазании и посвящении. А средством для очищения самого себя от всякой скверной плоти и духа в Писании представлены семь дисциплин. Это истина о крови, истина о кресте, истина о воде, истина об елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Рассматривая назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище от имеющихся на стенах этого жилища проказы, мы пришли к выводу, что проказа – это элемент младенчества, которое увлекается всяким ветром учения, в силу чего оно не способно сохранять единомыслие и покорность поставленной Богом власти. А посему условия, которые необходимо выполнить, чтобы стены нашего строения могли быть очищенными от проказа младенчества, заключается в оставлении младенчества. 1 Коринфянам 13:9, 12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». То есть Бог не хочет, чтобы мы отчасти знали и отчасти пророчествовали. Он хочет, чтобы мы Его познали в полноте. «Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь, то есть во младенчестве, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же, то есть когда станем мужем, лицом, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Эталоном совершенства, на котором мы призваны равняться, является совершенство самого Небесного Отца, которое призвано обретаться нами через исполнение определенных условий. И первой составляющей на пути к совершенству, которому мы уже уделяли достаточно внимания, это признание над собою делегированной власти Бога или соработа с посланниками Бога. Второй составляющей, как мы тоже уже уделили внимание на пути к совершенству, это необходимость быть воином молитвы. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И третьей составляющей на пути к совершенству – это плата за обладание терпением Христовым. Иакова 1:4. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Согласно Писанию, терпение Христова является свидетельством совершенства или же доказательством совершенства, в то время как нетерпение является свидетельством младенчества или проказы. Или же отсутствие терпения Христова – это и есть проказа на стенах нашего духовного строения. И, конечно же, оружием, устраняющим нетерпение, является оружие терпения. И разумеется, что эти две противоположности являются личным выбором самого человека. А следовательно, мы несем полную ответственность за выбор между этими двумя противоположностями. И на какой из них мы остановим свой выбор, та характеристика и станет качественной чертой нашего характера. Семя нетерпения, как мы знаем, мы получаем генетическим путем через суетную, то есть греховную жизнь наших отцов. А терпение Христово мы получаем через рождение свыше, также от нетленного семени Слова Божия, пребывающего вовек. Обратите внимание, как то, так и другое мы получаем не в готовом плоде, а в семени. И все уже будет зависеть от того, какую атмосферу мы представим для одного или другого семени и развития этого семени. Поэтому на каком семени мы остановим свой выбор, то семя и получит силу к своему развитию, а вернее, какому семени мы позволим себя оплодотворить. Потому что семя получает свое развитие, когда оно оплодотворяет нас, или же через послушание слову, представленному в этом семени. И это слово может быть либо словом Божьим, либо каким угодно. Когда мы говорим о слове как о семени, то имеем в виду смысл, характер и назначение, заключенное в семени слова. Каждое слово обладает соответствующей характеристикой, силой, целью, направленностью. Поэтому ни Бог, ни дьявол ответственен за мысли, которые мы принимаем, и слова, которые мы освобождаем, а мы сами. Вот почему мы должны твердо усвоить и никогда не забывать, что мысли, которые мы принимаем, развиваем и высвобождаем в словах, обладают чудодейственной и могущественной силой привносить в нас свои характеристики и преображать нас в тот образ, который заключен в природе семени той мысли и слова, которое мы высвобождаем. А теперь в определенном формате давайте продолжим рассматривать, каким образом семя терпения, если ему оказать предпочтение и быть и им оплодотворенным, преобразовывается в нашем духе или в нашем новом человеке в плод. Мы отчасти уже касались некоторых составляющих, которые раскрывают суть терпения и его участие в достижении совершенства. Однако, прежде чем мы продолжим наше исследование далее, я в кратких формулировках обозначу те составляющие, которых мы уже касались. Терпение Христово – это, разумеется, результат плода, произведенного в стадии ученичества от семени покорности вере Божией. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть, обратите внимание, испытание вашей веры производит плод терпения Христова. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Далее, терпение Христово – это знание и способность находиться в правильном месте в правильное время. Учитывая при этом, что случайно оказаться в правильном месте, да еще и в правильное время, абсолютно невозможно. Это бред, когда люди говорят, ну, он оказался в правильное время и в правильном месте, потому и стал президентом, или потому стал бизнесменом, или потому стал ученым. Это бред. Для этой цели, согласно Писанию, необходимо обладать мудростью свыше, чтобы оказаться в правильном месте и в правильное время. И эта мудрость обретается через исполнение заповедей Господних, означенных в Писании, в Священном Писании. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого, то есть соблюдающего заповеди, знает время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает. Далее терпение Христово призвано сохранять нас в тех границах, которые соответствуют мере нашей веры. Терпение Христово – это власть, которая дает силу в любых обстоятельствах овладевать самим собою. Далее терпение Христово способствует и участвует в утешении распри и устрояет мир во взаимоотношениях друг с другом. Далее терпение Христово обладает уникальной способностью ожидать и получать обещанное от Бога. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Евреям 10:36. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Евреям 6:15. Далее терпение Христово – это сила, которая призвана взращивать доброе семя и которое может обитать и действовать только в чистом и добром сердце. Если сердце или наша совесть – это одно и то же опорочено, то семя терпения не может его оплодотворять. Луки 8:15. «Семя, упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». Опороченное сердце – это оглохшее ухо. Если совесть опорочена, если сердце нечисто, это говорит о том, что у этого человека ухо уже закрыто. Он не слышит. Семя идет, но оно не может его оплодотворить. Это так же, как возьмите сосуд, переверните его вверх, то есть вниз, и когда будет идти дождь, в сосуд не попадет ни одна капля дождя, потому что сердце человека, слух его уже закрыт. Человек, обладающий терпением Христовым, это на самом деле человек, обладающий доброй совестью или добрым и чистым сердцем, способным принимать доброе семя и взращивать его. Доброе и чистое сердце – это сердце открытое, потому что ему нечего скрывать и не от кого прятаться. В то время как нетерпеливый человек – это человек с запятнанным сердцем и с нечистой совестью. Такое сердце закрыто, потому что ему есть что скрывать и от кого прятаться. Поэтому скрытые люди – это опасные люди. От них все возможно ожидать. Они непредсказуемы. Они закрыты. Писание так говорит об этих людях. «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Почему они скрыты? Почему они закрыты? Почему они пытаются выведать все у вас и никогда не раскрывают самих себя? Потому что они ненавидят свет, потому что их совесть нечиста, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоанна 3:20-21. Это очень важная деталь, на которую мы должны обращать внимание. И поэтому от нас будет зависеть, с кем мы будем общаться и на каком уровне общаться. Берегитесь людей скрытых, и общение с ними делайте, то есть, не таким открытым, потому что скрытые люди обязательно люди тьмы. Открытый человек, он открыт. Когда вы с ним начинаете говорить, он открывается. Ему нечего скрывать. Он не боится, он идет к свету, чтобы дела его были открыты. И даже у него, если есть какая-то помарка или какая-то слабость, он ее открывает. Поэтому слабость не говорит о плохом сердце, о недобром. Когда человек открывает свои слабые стороны и показывает их, это говорит, что у него доброе сердце, потому что он идет к свету, он хочет, чтобы открылись дела его и чтобы Бог исцелил его. Невозможно исцелить закрытого человека, скрытого человека. Нужно, чтобы он открыл свое сердце через свои уста. Давид говорит: «Пока я молчал, обветшали кости мои на мне». Кости, крепость веры ветшает. Поэтому, если мы хотим действительно обладать и развивать семя терпения Христова, нам необходимо быть открытыми. Нам не следует бояться. Бойтесь Бога, но не бойтесь людей. Людей тоже следует бояться в том смысле, что они, то есть остерегаться. Не в этом смысле бояться, а остерегаться. Но открытый человек всегда имеет преимущество. Человек закрытый думает, что он имеет преимущество, потому что его никто не знает. Однако нет ничего тайного, что не сделалось бы в свое время явным. Далее, терпение Христово – это способность соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. Откровение 14:12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру Иисуса. Откровение 14:12. Согласно данного текста, без наличия плода терпения мы не способны будем соблюдать заповеди Божии и, как следствие, не способны будем сохранять веру в Иисуса Христа. Под верой в данном случае имеется в виду верность Христу, выраженная в покорности и посвященности Богу и друг другу. Не может быть такого, чтобы человек был посвящен Богу и не был посвящен друг другу. Потому что посвящение Богу познается в посвящении друг другу и в верности друг другу, и в покорности друг другу. Всякая непокорность говорит о том, что у нас нет покорности Богу. Если мы не можем быть покорными человеком, как же мы можем быть покорны Богу? То есть, и Слово Божие говорит об этой покорности, когда друг другу, это значит, что и мужья должны покоряться женам, а жены должны покоряться мужьям. И власть мужа – это не означает властвовать над женою, а означает навлекать на себя вину дома своего. И муж, и жена – оба представляют образ Божий, оба сонаследники великого обетования, только у них различные роли. И поэтому глава муж – это не позиция, а роль, как мы с вами говорили. И эти вещи надо четко понимать. Они должны быть посвящены друг другу. Почему нет такого близкого контакта между мужем и женой, между друг другом? Потому что нет посвященности друг другу и нет покорности друг другу. Есть некая скрытость, есть некий страх, есть несовершенство, и это проказа. От нее надо отказаться, это наш выбор. Мы можем следовать по одному пути, выбирая один путь и считая, что он правильным, или же можем избрать другой путь. Все зависит от нас. Посему человек, обладающий терпением Христовым, это человек, возлюбивший и способный соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса Христа, то есть способный сработать своей верой с верой Божией на условиях Евангелия, которые гласят, что вера Божия – это повелевающая информация Бога, приходящая к нам через слышание проповедуемого слова. Вера от слышания. В то время как наша вера – это осознанное и желанное послушание проповедуемому слову. Римлянам 10, 13, 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Прежде чем читать далее, давайте вспомним, что когда глагол «призовет» относится к Богу и идет со стороны Бога, когда Бог призывает святого человека, или вот Бог призвал Авраама, то в устах Бога глагол «призвать» означает «приказать, повелеть», так же, как «призвать в армию», «призвать на военную службу». То есть это говорит о владычестве. Когда же человек призывает Бога, то этот глагол в оригинале на греческом языке звучит совершенно по-другому. Он означает приготовить свое сердце к слушанию и к немедленному выполнению услышанного. Поэтому всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто имеет вот эту посвященность и покорность, уже готовую, и он приготовил себя, когда он будет слышать, он покорит себя этому, спасется. Но далее говорится, а как же призывать того, в кого не уверовали? А как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Видите, все сводится, что мы можем услышать или призвать Бога только при условии, когда мы принимаем проповедующего. как прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Из чего следует, что нетерпеливый человек – это человек, пренебрегший заповеди Божией, веру в Иисуса Христа, в пользу заповедей человеческих и в пользу своих желаний, в пользу своего интеллекта. Римлянам 10:3 говорится: «Не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Видите, Божья праведность связана и исходит из единоначалия, в то время как собственная праведность связана и исходит из индивидуальности восприятия самого человека. Божья праведность не исходит из моего личного восприятия, она исходит из единоначалия. То есть вы слышите слово, и вы покоряете себя ему. А, допустим, собственная праведность, она всегда на собственном восприятии связана. Когда мне приходится разбирать между людьми тяжбы, каждый из них 100% уверен, что он прав. И он действительно говорит правду, но это его личное восприятие, которое абсолютно может быть неправильным. Просто он так чувствует. Он чувствует, что жена его не любит в то время, когда она его любит. Или она чувствует, что муж не любит. Это ее личное восприятие. Но оно неверно. Оно на чем-то основано, но оно неверно. И только когда человек, не причастный ни к одному, ни к другому, послушает одного и другого и увидит, что он не имел это в виду, когда он говорил это предложение, это слово, он не имел в виду оскорбить или обидеть. Но тем не менее второй человек: нет, а что здесь можно понимать? Здесь другого иначе нельзя понимать. Это и есть наше восприятие. Точно так мы все воспринимаем. Но когда мы покоряемся единоначалию, в этом и есть праведность Божия. Почему они не покорились? Потому что у них была своя собственная точка зрения, индивидуальная. Второзаконие 12.1.2. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя его дел, которые Господь, Бог твой, дает тебе». И еще одно место Писания, Судьи 21:25. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». То есть, когда происходит, когда человек делает то, что ему кажется правильным и справедливым? Когда нет царя, нет головы. Когда он все исходит от себя, нет единоначалия. Когда нет царя, и каждый делает то, что ему кажется справедливым, он может быть еще помилованным. Но когда есть царь, такое поведение расценивается Писанием непокорностью, которая в данном случае возводится в ранг волшебства. Самуил был царем, Писание говорит. Он не просто был пророком. И когда он поставил Саула, он не ставил его над собою. Поставив Саула управлять народом, Самуил оставался над ним. Был царь, от которого зависел весь Израиль вместе с царем Саулом. Это пророк Самуил. От него исходил, это был божественный царь. И он должен получать, был директивы Саул от Самуила. Не Саул диктовал условия Самуилу, а Самуил диктовал Саулу, что делать, как делать и когда делать. И когда Саул не подчинился этому единоначалию, он говорит: «Я подумал, что господин мой опоздал, а уже враги близко, и я решил сам принести жертву». Мало того, Самуил сказал ему: «Когда ты возьмешь Амалика, это я тебе предаю. Своей силой ты его не возьмешь. Уничтожь у него все, от человека до скота». Но Саул решил по-другому: а зачем все уничтожать? Давайте оставим, уничтожим плохое, оставим хороших овец, хороших волов. И царя Агага Амаликитского он пощадил. Самуил пришел, он говорит: «Господин, я сделал, как ты сказал». То есть, обратите внимание, он лжет. Он не признает Самуила. У него есть своя точка зрения. А он говорит, а что это мой слух слышит, блеяние овец? А это раб твой, говорит, он называет себя рабом, как будто он признает его. Как же ты признаешь о поступке твои? Оставил лучшее для приношения Господу Богу твоему. Обратите внимание, Господу Богу твоему. Он не говорит Господу Богу нашему. Как определенные люди, когда мы купили эту церковь, говорили, хотя и были членами нашей церкви, хорошее место отхватил ваш отец. О, какое хорошее. И люди думали, а почему он не говорит «наша», «нам», почему он говорит «ваша церковь», «ваше место». Так и здесь, посмотрите, Саул скрывает себя, он говорит «Господу Богу твоему». Когда Иисус говорил своими учениками, он так говорил, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Он подчеркивал, что Небесный Отец является общим Отцом, общим Богом. А здесь получается, что у Саула какой-то другой Бог. И царя Амаликитского он спас. Самуил взял меч, подошел к царю Амаликитскому, наступил ему на грудь. И тот, дрожа весь, говорит, наверное, горечь смерти миновала. Он говорит, нет, не миновала. Так как твой меч лишал жен и мужей жизни, так ныне меч этот лишит твою мать, сына. И отрубил ему голову. И приказал уничтожить всех овец. А Саул сказал, отверг тебя ныне Господь. Не будешь ты царем. Ты уже не сможешь царствовать над собою. Ты не будешь больше выходить перед Израилем. За то, что ты отверг Господа, Господь отверг тебя. И там написано, поэтому и умер Саул, поэтому и погиб, притом погиб очень удивительно. Он убил сам себя своим мечом, упал на свой меч. Почему это произошло? Потому что у него не было единочалия. Он не подчинился помазаннику Божию, посланнику Господню. Он решил, что он тоже теперь такой же помазанник и тоже может принимать аналогичные решения. Но когда есть царь, когда есть посланник Господень, нельзя принимать независимые решения. Нельзя. Нужно проявить покорность. Вот как раз человек, обладающий терпением Христовым, он может проявлять эту покорность. Человек же, не развивший семя, веры в терпении, потому что подлинная вера родит, разобьет вот этот элемент терпения. Далее терпение Христово дает способность блюсти, то есть соблюдать, охранять как свои суверенные права, так и права своих ближних, суверенные права своих ближних. То есть вы не будете нарушать свои, то есть права ближних и не позволите, чтобы ваши права были нарушены. Откровение 13:10. Кто ведет в плен, нарушает суверенные права других людей и берет их в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Обратите внимание, имеется в виду терпение святых, потому что в плен тот сам попадет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. А терпение святых даст им возможность не пленять человека, не господствовать над ним. Поэтому человек, обладающий терпением Христовым, это человек, который, с одной стороны, никогда не пытается кого-либо контролировать или брать в плен. Это одно и то же. Когда мы имеем ответственность над кем-либо, и за счет этой ответственности, за счет этой власти, которую мы получили, мы не имеем права брать людей в плен или контролировать их. Нам власть дана для того, чтобы служить этим людям и показывать им пример. Все ответственные люди за других людей, они призваны показывать пример, но не призваны владеть этими людьми, контролировать их. Они призваны показывать пример и давать им возможность выбирать. Выбирать как между добром и злом, так между хорошим, между удовлетворительным и между весьма хорошим. Поэтому, с одной стороны, Человек, обладающий терпением Христовым, не будет пытаться контролировать кого-либо, кто находится под его ответственностью, а с другой никогда не позволит, чтобы кто-либо его контролировал, а также никогда не использует меч слова для убийства другого человека или для осуждения. В то время как нетерпеливый человек – это человек, находящий успокоение и удовлетворение в контролировании и осуждении не самого себя, а других, в силу чего ему надлежит быть осужденным на вечную смерть. Второзаконие 27:17. «Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь».» То есть этим самым Бог ограждал наши суверенные права, когда говорил «Проклят, нарушающий межи ближнего своего», нарушающий суверенное пространство ближнего своего. И народ говорил «Аминь». Бог утвердил, Бог не хотел, чтобы его дети не имели какой-то личной свободы. Иногда люди полагают, что если он муж, то теперь все, жена его собственность или муж ее собственность и никакой личной свободы. То есть есть суверенное пространство, есть общение с Богом, которое является табу, и туда никто не может заходить. Муж не имеет права заходить в пространство поклонения жены, в ее общение с Богом, равно и жена не имеет права диктовать и заходить на поклонение мужа с Богом, на его общение с Богом. Бог хочет, чтобы к нему приходили люди свободные, суверенные, и чтобы над ними никто не диктовал. Апостол Петр писал, что мы сопастыри Христу, но мы призваны показывать пример. Мы не призваны господствовать над наследием Господним. Почему он так говорил? Потому что в свое время, когда они хотели первенствовать и ходили с Иисусом, кто из нас будет первым? Он сказал, это на этой земле и в этом измерении первые и князья господствуют над людьми, а те им служат. В моем измерении, в моем царстве, напротив, те, кто являются князьями, служат тем, которые ими не являются, то есть низшим, меньшим, неспособным. Сильный служит немощному. Не немощные служат сильному, а сильные служат немощному. В этом мире наоборот. Немощные, ничего не имущие, служат царям, президентам, хотя они пытаются выставить себя за помазанников или за представителей Христа. Мы слуги народа. Но какие они слуги народа? Это тоже блеф. Никакие они не слуги народа. Армия в основном призвана охранять правительство, царя и президента. Только для этого она охраняет его как от самого этого народа, так и для того, чтобы какие-нибудь захватнические планы совершать. Поэтому Писание говорит, притчи 23, 10, 11. «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою». Бог вступится в дело своих детей, сирот, потому что, чтобы иметь терпение Христова, надо быть сиротою. «Забудь дом отца твоего, стань сиротою практически». Если кто возлюбит более отца или мать, то есть духовно, то есть больше вы не зависите, вы не можете больше полагаться на вашего отца, на вашу мать, на ваших братьев и на ваших сестер. Если хотите что-то иметь с Богом, вы должны не полагаться. Это не значит разорвать отношения со своими родственниками. Это перевести их в новые отношения, в другое измерение, где вы уже не будете от них зависеть, и они не смогут вам диктовать. Почему Бог это делает? Потому что голос крови или родственники контролируют друг друга. Они говорят, ты же мне родственник, ты же мне обязан, потому что ты родственник. Божья любовь безусловная, то есть она не обязует. Она не заставляет тебя делать, она сама тебе делает. То есть новое измерение, вы начинаете с родственники поступать, и вы им благотворите не потому, что вы им обязаны. Вы благотворите тогда, когда вы находите нужным и правильным. И если они поступают неправильно, вы не защищаете их. Вы не становитесь в их защиту и не прикрываете их. Потому что Божья любовь, она справедливая, святая любовь. Это человеческая любовь, порочная и грязная. ради родственных связей, ради близких связей. Люди идут на любой вид преступления, прикрывают любой вид преступления. Но на самом деле Божья любовь не такая, она святая. И здесь говорится, не передвигай межи давней. И вот это слово «давняя межа» означает «Бог издревле, прежде чем сотворить человека, уже имел в виду в своем плане цели, что человек будет суверенным. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествует он над всею землею». Бог нигде не давал людям владычествовать друг над другом. Он не дал Адаму право или власть владычествовать над Евой, а Еве над Адамом. Он и Еве, и Адаму дал одинаковые позиции – владычествовать над землею. А между друг другом у вас должны быть совершенно иные отношения. У вас будут роли. Ты будешь муж, ты будешь жена – это ваши роли. Насколько хорошо вы их выполните, это уже будет зависеть от того, насколько вы будете смотреть на проект Божий, на институт брака, который установил Бог, а не человек. Далее. Терпение Христово сохраняет нас в единомыслии по учению Иисуса Христа. То есть, по учению Иисуса Христа. Давайте прочтем такое местописание. Римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Оказывается, без терпения Христова человек не может иметь единомыслие между собою, между друг другом, по учению Христа Иисуса. Поэтому, согласно данной констатации, человек, обладающий терпением Христовым, это человек, обладающий способностью быть в единомыслии со святыми по учению Христа Иисуса. Если это учение не соответствует учению Христа Иисуса, то они не будут иметь единомыслие с таким учением и с такими святыми. Здесь четко ограничивается, с кем должно быть единомыслие. С теми, у которых есть учение Иисуса Христа. Потому что многие говорят об учении Христа, а учения там никакого нет. Есть лозунг, но нет учения. Есть лозунг, повторяю, но нет учения. Есть лозунг, мы баптисты, мы пятидесятники. Это лозунг. Но там никакой пятидесятницы нет, как и там никакой баптизма нет. Потому что само крещение еще не говорит о баптизме. Крещение становится не крещением, когда человек в нем не пребывает, когда он не знает, для чего оно дано, какие назначения, цели оно призвано выполнять, как там пребывать, что делать. Он просто думает, если он это получил, или если он принял водное крещение, он уже баптист. Нет. Если ты не пребываешь в этом крещении, не развиваешь его, не изучаешь его, твое крещение перестало быть крещением. Ты перестал быть баптистом, ты только называешься баптистом. Как мне подошла группа братьев, я помню, в Вене я проповедовал о Духе Святом. Меня попросили проповедовать, и я по движению изнутри стал проповедовать о Духе Святом. Было очень много баптистов и пятидесятников с разных городов, с разных республик. И ко мне подскочили несколько человек, такие задористые, вот, и говорят, «Ты баптист?» Я говорю, «Да». «А какое право ты имеешь проповедовать о Святом Духе?» А я говорю, «А вы кто?» Они говорят, «Мы пятидесятники». И я говорю, «А как вы, будучи не баптистами, ухитрились быть пятидесятниками?» Ведь это практически одно и то же. Баптизма – это крещенный по вере. Как же вы называете себя пятидесятниками, не будучи баптистами? Любой пятидесятник – баптист. Поймите. И когда человек не понимает этих вещей, и я помню, как у них отвисли подбородки, они, не знали, что сказать, так и смотрели. Сейчас я им буду объяснять. Нет, я пятидесятник. Нет, я в первую очередь баптист. И только потом пятидесятник, а потом уже только харизмат. Я католик, я православный. Дальше что? Я адвентист седьмого дня, потому что я верю в Божий покой, и я верю, что Господь, что такое адвентус? Это ожидание второго пришествия. А седьмой день – это говорит о том, что они чтят этот день. Я тоже чту этот день, потому что этот день говорит о церкви Иисуса Христа, его невесте. Это она под этим днем выступает. Поэтому я с верою, с уверенностью говорю, когда меня спрашивают, некоторые подходят и говорят, ты субботник? Я говорю, да. Ну, сразу видно. Только они так слово знают. То есть, а я говорю, отчего вы так это отказываете от слова, еще нос задираете, что вы пятидесятники или баптисты, если вы пальму отдаете субботникам? Только они так слово знают. Это мне у харизматов так сказали. Я проповедовал однажды у Людяева, и подскочило его окружение, говорят мне, ты субботник? Я говорю, да, но оно, говорит, и видно. Я говорю, как? Слишком хорошо слово знаешь. Ну и потом Ледяев подошел, и так это, виновато улыбаясь, отогнал их, и пошли. То есть это была его начальная еще стадия становления и так далее. То есть о чем я хочу сказать? Обучение Иисуса Христа. Мы говорим об учении Иисуса Христа, что Бог же терпение и утешение может даровать нам. Это дар Божий. Обратите внимание, его невозможно просто самому по себе достигнуть, даже если мы желаем. Написано, да дарует вам быть в единомыслии. Это соработа с Богом. То есть человек тоже свои усилия туда привносит, но и Бог. Поэтому наличие нетерпения, выраженное в человеческом терпении. Вы знаете, что есть человеческое терпение, как мы с вами говорили изначально, и есть терпение Христово. Они различны. Вот терпение человеческое, это по отношению к терпению Христову, это нетерпение. Потому что на чем зиждется терпение человеческого? Оно малодушие. Он терпит, потому что малодушествует, боится. Поэтому и терпит, поэтому и несет. Он остается в рабстве, он отдает свои права другому из страха и малодушия. Он лицемерит, и он же терпит. Вы скажете, он же терпит, а что он терпит? Он малодушный, он лицемер. Вот терпение Христово не терпит этих вещей. Оно переносит страдания, а этот не хочет переносить страдания, боится. Как мне один епископ заявил, я говорит, 30 с лишним лет проработал на таком-то производстве, и никто не узнал, что я верующий. То есть, скажите, какое там терпение? Он боялся. У него не было терпения Христова. Будь у него терпение Христова, его в первый же день узнали бы, кто он. Потому что там, где появлялся Христос, там, где появлялись ученики Иисуса Христа, их сразу узнавали, что они были с Иисусом. А здесь человек 30 лет пробыл на работе вместе с людьми мира сего, и они не могли определить, кто он. Они думали, что он один из них. У Бога нет таких разведчиков, которые засылаются и вид врагов принимают. Бог – свет. Мы как-то говорили, вот черный цвет. Кому он принадлежит, этот черный цвет? Богу или дьяволу? Разумеется, Богу. И есть ли у дьявола черный цвет? Нету. Вот видите, свет включен, черный цвет остается. Когда света нет, будет тьма. Она кажется черной, но когда свет включается, тьма исчезает. А черный цвет не исчезает, если он есть. Хоть и свет включится, он есть. Дьявол – это ничтожество, которое не имеет точки, запятой, никакого цвета. Не приписывайте ему ни зеленый цвет, ни черный цвет. Потому что черный цвет – это цвет святости Божией, а зеленый цвет жизни. Поэтому дьявол прекрасно схватил эти цвета, и когда вы видите черный цвет, вот да, они выдают себя, они хотят показать, исказить святость Бога в этом черном цвете, когда эти готы одеваются, раскрашиваются в черные цвета, но черные по-разному может. Посмотрите на гота, раскрашенного как клоуна, и посмотрите на судью, который в черной мантии. Есть разница, здесь величие, достоинство и власть, а здесь просто псих с нездоровой психикой, которую нужно в психушке держать. А они говорят, это культура, никакая это не культура, это больные мозги, нужно их вправлять. Поэтому человеческое терпение лишено достоинства и благородства по той причине, что обуславливается и зиждется на человеческом малодушии, страхе, лицемерии и двуличности. В то время как божественное долготерпение обладает достоинством и благородством самого Бога, потому что обуславливается и зиждется на мудрости Божией, на отваге, мужестве и самопожертвовании во имя желаний и интересов Бога. А посему нетерпеливый человек – это человек, имеющий независимое мнение, не связанное с учением Иисуса Христа. Римлянам 16:17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Далее. «Терпение Христово является условием, выполнение которого призвано сохранить нас от годины искушения», то есть от времени искушения, то есть сохранить, поймите, вот некоторые думают, как сохранить и как избавить. Это так же, как пройти сквозь огонь и быть необожженным, пройти сквозь войну и быть неубитым. То есть быть искушенным, но не впасть в грех, быть испытанным, потому что искушение имеет свои оттенки. Одно из значений искушения – это испытание, искусить, испытать. Можно быть испытанным и остаться верным, а можно, наоборот, искуситься. Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Согласно этого текста, человек, обладающий терпением Христовым, это, с одной стороны, человек, сохраняющий себя в состоянии ожидания и готовности встретить лицом к лицу явление Иисуса Христа с неба, а с другой, обладающий гарантиями, что он будет избавлен во время гнева от этого грядущего гнева. Когда гнев Божий будет изливаться, он не коснется его. Потому что Писание говорит: «Сделайте знак на челах скорбящих о мерзостях, которые совершаются в Иерусалиме, а потом идите и истребляйте всех, стариков, юношей, девиц, но не троньте ни одного человека, на котором знак». Так что быть сохраненным от искушения – это иметь знак на своем челе, печать Божию. И когда Бог допустит этот Божий суд, этот гнев начнет разливаться, все кругом будет кипеть, а вас никто не будет трогать, потому что у вас будет знак. Это так же, когда вы имеете иммунитет против чумы или иммунитет против какой-то болезни. Все болеют вокруг, а у вас иммунитет. Вы не болеете. Вы не можете заболеть. Так и здесь у вас будет печать Божия. То есть, кого это не произойдет, с кем это не произойдет? Потому что слово терпение – это печать Божия. Это знак. Бог поставит знак на челах, чтобы ангелы Божии и демоны могли видеть его знак и могли обходить этих людей. Я читал о Бонке, он однажды сидел, и было видение, и в видении он разговаривал с Иисусом, и в это время в комнату вошел сатана. Когда он вошел, он упал, ниц, поклонился и сказал: «Извините, господа, я ошибся дверью», и вышел. Это знак. Когда дьявол увидит на вас знак, он поклонится, отойдет, он не будет даже вас искушать. Любой вирус отойдет от вас, если вы будете сохранять это слово терпение. Бог делает знак, но это не значит, что автоматически сделан, теперь я могу делать все, что хочу, жить, как хочу. Люди, обладающие этим знаком, очень относятся к нему бережливо, с осторожностью, берегут его, чтобы он не был осквернен. И тогда действительно, там, где вы будете появляться, будут происходить Божьи чудеса. Далее мы видим, что терпеливый человек, он не только будет избавлен, но он ожидает. То есть слово «ожидать», «жаждать», «желать», «готовить себя», «стремиться к этому». 1 Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То есть гнев грядущий, а Бог избавляет нас. И имеется в виду не то, что, повторяю, что мы избежим его. Мы избежим его в том смысле, что он не будет, как я говорил ранее, нас касаться, потому что у нас будет знак. Мы имеем терпение Христово. Это слово, слово терпения. То есть это уже не просто семя, это плод терпения. В то время как нетерпеливый человек – это, с одной стороны, человек, не ищущий встречи с Богом и не готовый к такой встрече, потому что за нее надо платить. А с другой, такой человек не избежит и не будет избавлен от грядущего гнева. Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, неверные, не имеющие терпения, боязливые, они имеют человеческое терпение и переносят унижение, оскорбление, когда истина попирается, они молчат». Мне часто говорили, даже служителя открыто говорили: «Брат Аркадий, мы знаем, что тебя послал Господь, что ты помазанник Божий, что слово в твоих устах истина. Но я, говорит, человек малодушный, и когда мое окружение, большинство будет говорить против тебя, я буду говорить с ними против, но ты должен знать, что я за тебя». Скажите, зачем мне такой за тебя нужен? Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». И мне многие так говорили. Один пастор пришел ко мне и говорит: «Извини, я хочу вот тебе сказать, значит, вот там братья собирались, и, в общем-то, там все говорили против, и обращались ко мне: ну как ты?» И я говорю: «Да, я давал свое согласие на то, что говорили о тебе негативно, но вот я пришел тебе сказать, что я знаю, что это не так, и на самом деле я просто малодушный, я не мог вот взять, смело встать среди них и сказать: нет, это не так». То есть, тем не менее, я знаю этих людей, они сегодня заправляют, управляют и находятся на руководящих должностях. И они поддерживают негатив, поддерживают ложь, хотя знают, что это ложь. Это очень интересно. Писание говорит, оно уже приговор написало этим людям: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей». А мы знаем, что идолослужители – то есть это те, у которых не Бог на первом месте, а то, что у Бога, что те, которые противятся власти, это как раз и есть чародеи, волшебники, и всех лжецов, те, которые выдают ложь за правду, участь в озере огненном горящем, огнем и серою – это смерть вторая. Эти люди уже являются носителями второй смерти. Что такое вторая смерть? Это печать дьявола. Нетерпение. Они уже носители ее, они зависят от денег, они зависят от славы, они ищут своего, они ищут такое собрание, где бы они могли показать себя. Мы должны показывать Бога, мы не призваны показывать себя. Мы призваны показывать Христа. А чтобы показывать Христа, не нужно занимать какого-то положения. Свет везде, он есть свет. Неважно, где Господь его поставил. Если он тебя поставил здесь, свети здесь, где он тебя поставил. Нет, человек думает, что он свет, и он должен светить обязательно так, чтобы его могли услышать. А почему меня не поставили на... Меня это удивляет. Почему его не поставили? Почему он проповедовал или пел, и его не засняли, не поставили куда-то? Извините, мы служим Богу и поклоняемся Богу. На это вообще не надо обращать внимания. Сегодня люди везде ищут, вот, сегодня для них интернет стал местом, где они могут себя, ну, наконец-то, показать. Давайте будем показывать себя перед Богом и являться пред Богом. Написано: они являются пред Богом на Сионе. Где? На Сионе. Давайте оставим это все и начнем служить Господу, чтобы смерть вторая не постигла нас, чтобы быть носителями вечной жизни, а не носителями второй смерти, чтобы быть носителями терпения Христова, иметь печать Божию. Иногда люди больше рассуждают не о печати Божией, а о печати зверя. Давайте будем рассуждать больше о печати Божией, чтобы иметь. Апостол Павел сказал: «Умоляю Еводию, Синтихию, мыслить о Господе». Павел умолял своих сотрудников, чтобы они мыслили о Господе, чтобы у них была здесь печать, знак терпения Христова. Далее, терпение Христово дает способность не только ожидать, но и активизировать возвращение Христа за церковью. Евреям 9:28. «Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Обратите внимание, здесь говорится о каком-то другом активном ожидании. Ожидающие возвращения Иисуса во спасение – это те, которые соделались подобным людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Луки 12:36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда он придет и постучит, тотчас отворить ему». Интересно, что смысл слова «ожидать» в значении оригинала не предусматривает пассивности и является весьма активным, так как заключает в себе смысл активизировать возвращение, просить о нем и призывать его. Откровение 22:17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди». Как много из нас наедине с Богом при разговоре повторяют это, выражают это как исповедание, как просьбу, как желание, выражая свое желание, как жених с невестой, которые разлучены, и говоря по телефону или в письмах, пишут друг другу, как я скорее хотел бы с тобой встретиться, как я уже за тобой соскучился. Ну, когда же мы встретимся? Вот здесь говорится о таком, это не просто вот слепое такое что-то, а это захваченный человек, настолько захваченный вот этой встречей, рассуждает о ней и говорит, «Господи, гряди!» И дух и невеста говорят, «Приди, слышащий, да скажет, приди!» То есть слышащий, у кого открыто ухо, имеющий ухо слышать, да скажет, приди. Таким образом, человек, обладающий терпением Христовым, это, во-первых, человек, очищенный от греха. Здесь, как мы прочитали, то есть они очищены, ожидающие. Далее, во-вторых, они ожидают и активизируют явление Господа с неба. В то время как нетерпеливый человек – это человек, во-первых, не очищенный от своих грехов, и, во-вторых, ожидающий не явление Иисуса Христа с неба, а ожидание исполнения обетований Божьих, выраженных в процветании и успехе в этой жизни. Вы знаете, вот те, которые ищут в Писании все время доказательства, что мы должны процветать, и потом вдруг этого не происходит. Вот что о них пишет Святой Дух устами апостола Павла, 1 Коринфянам 15:19. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Посмотрите, можно переносить это, но когда вы надеетесь на Христа, никакие потери в этой жизни не будут потрясением, не поколеблют вас. Вы еще больше запоете, потому что вы вдруг увидите, что машину ты мог отнять, дьявол, я ее разбил. Но Бога ты у меня не отнимешь. Жена ушла от меня, но не Бог. Муж оставил меня, но Господь меня не оставлял. Родители пренебрегли мною, но Бог не пренебрегал мною. Понимаете, все время вот у него вдруг появляется ценность. Вы больше, то есть осознаете ваше общение с Богом, когда вы что-то теряете, не когда вы что-то приобретаете. Подарили машину, вот там удачная сделка, и вы ближе Бога познали. Нет, наоборот, сделка сорвалась, машину потерял. Чем больше вы теряете, тем лучше вы познаете Бога. Потому что в этой потере освобождается пространство, которое было заполнено, и, наконец, вы видите, вы остаетесь один на один с Господом. Вы потеряли все только для той цели, чтобы встретиться с Господом. Зачем Бог допускал эти потери? Он говорил народу израильскому, вы что думаете, я не мог вас, как царей, переправить из Египта в Ханаанскую землю? Нет, я томил тебя голодом и жаждою, чтобы ты мог увидеть, где твое сердце. Потому что ты все время рвался в Ханаан, а я тебя все время привлекал к себе на гору, в пустыню. Я хотел, чтобы ты служил мне в пустыне, я хотел тебя сделать священником, а ты все время рвался в Ханаан и кричал, ну где поля, где молоко текущее, ты привел ли нас в эту землю, до каких пор это будет, мы все теряем, мы скоро все умрем. Бог сказал, умрете, потому что вы так хотите, вы исповедуете. Вот как вы говорите, так и будет. Но те, кто сказали «нет», если Господь сказал, Он исполнит. Мы поем, что обещал Бог, то Он исполнит. Поэтому, дорогая церковь, дорогие святые, Бог исполнит. Продолжайте верить, продолжайте исповедовать, продолжайте любить. Ищите Его, не пугайтесь потерь. Смотрите, пересматривайте ваши взаимоотношения с Богом. Бог потом все возвратит, и притом возвратит гораздо в лучшей мере, вполне. А сейчас мы будем молиться, и все желающие бросить вызов своему нетерпению, чтобы превознести Божье терпение, сохранить его. Мы будем молиться вас, Дух Святой, здесь, чтобы помочь вам одержать полную победу над нетерпением, которое в нас. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить и надеяться, что Бог на самом деле не против вас, Он за вас. Он готов забыть все ваши прогрешения, бросить в бездну забвения ваши проступки, покрыть вас, избавить вас от позора, стыда, восстановить и исцелить ваши больные раны, ваше сердце и убрать любую болезнь, любой вирус. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим страхом, с моей болью, с моей раной, с моим малодушием, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твою праведность, Твое прощение, Твое исцеление, Твою защиту в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.